начну с короткой ремарки. Я думаю, этого будет достаточно. Потом продолжу по сути дела. Для меня, конечно, с точки зрения человека, утрата Анны Степановны Политковской была куда более трагичная. Я думаю, это были равнозначные люди. Не в российской политике, а прежде всего в российской общественной жизни. И для меня важно было понять, первое, самое главное, какова будет реакция российского общества на политическое убийство Бориса. Потому что убийство Анны Степановны, показательное, в день рождения Верховного Главнокомандующего в октябре 2006 года, не смогло ясно констатировать, что российское общество готово дать ответ политическому террору. Последующее еще одно знаковое, громкое убийство, зверское, изуверское даже скорее. Да, вернее, изуверское. Александра Литвиненко также не смогло мобилизовать российское общество. И для меня очень важно было понять, какова будет реакция российского общества. Да, в условиях нагнетания страха, в условиях нагнетания шовинизма, ненависти. И то, что я неоднократно на наших круглых столах говорил, повторю, попытки возрождения империи. Ну, для меня-то вопрос был решен на одном из предыдущих круглых столов. Я по-прежнему утверждаю, что у наших имперцев нет ничего. Нет никаких идеологем, которые они могли бы предложить обществу, как вовне, так и внутрь. Нет ресурсов для реализации этих идеологем. Об этом чуть позже. И нет людей, комиссаров, что называется, которые на местах были бы носителями этих идеологем. А давайте на середочку обратим внимание. Почему нельзя заставить людей чего-то сейчас выполнять? Потому что страх все-таки уходит. Значительной части общества страх уходит. И вот реакция российского общества 1 марта для меня была крайне показательна. Очень важно было понять, когда в Москве вышло 100 тысяч человек. Цифры варьируются, и некоторые источники называют даже некоторые большие цифры. И в целом по стране. Ни в одном крупном городе, ни в одном среднем городе граждане России не прошли мимо этого события. Это очень показательно. То, что люди, несмотря ни на что, вышли, чтобы продемонстрировать, что они готовы, что они понимают, что в России, возможно, началась эпоха политического террора самого настоящего, уже не киношного, не литературного. Я думаю, что российское общество, следующее поколение дадут достойную оценку, скажем, газете «Завтра», при всем моем уважении к свободе слова, но это вина Проханова, это вина Дугина, это вина других имперцев, которые готовили, способствовали и развязали в России политический террор. Коротко остановлюсь уж, поскольку участники так или иначе поднимали этот вопрос, кто стоит за убийством Бориса. Ну, для меня очевидно, что с уничтожением народной воли более 135 лет назад в России не было никогда удачных попыток создания каких-либо террористических организаций. После уничтожения в России народной воли, так или иначе, все акты терроризма в России осуществлялись, либо курировались, по крайней мере, органами государственной власти России. Будь то царская Россия, будь то советская Россия, будь то нынешней, как я это называю, чекистско-феодальной России. Дальше это вопрос для очень серьезных аналитиков. Мы понимаем, что любой акт политического терроризма несет в себе либо акт устрашения, либо акт устранения. Я при всем моем уважении и понимании оценок роли Бориса Ефимовича в современном положении российского общества, я не готов согласиться, понимая, что, возможно, перехожу некоторую грань допустимой нравственности, обсуждая об этом, что это был акт устранения как политического противника. Я думаю, все-таки Борис Ефимович и ряд его товарищей, которые уже назывались, это все-таки политики двух десятилетней давности, политики 90-х годов. И общегражданское движение «За честные выборы» рождает несколько иные имена. Могу подозревать, что это был скорее акт устрашения. А вот в сторону кого он был направлен? В качестве рабочей гипотезы могу выдвинуть. Может быть, в сторону Верховного. Может быть, есть какая-то когорта людей, как это говорили при Дзержинском, люди с холодной головой, с чистыми руками, с горячим сердцем, которые готовы идти дальше, чем Верховный, который уже их не устраивает, который остановился, сделав один шажок, всего лишь наполовину ступни пересекнув границу у Украины, а дальше не желает двигаться. Но еще раз говорю, это на правах только лишь гипотезы, чтобы дополнить весь круг очерченных гипотез. В общем, в итоге это все гипотезы. Так, у меня еще одна минута. Так вот, для меня... Я уже перебираю. Ну, прошу вас еще раз выслушать. Так вот, для меня самое главное было то, что российское общество смогло ответить на этот акт политического террора и вышло на улицу 1 марта. Тут такая, очень схематично. Путем проб, ошибок, провалов. Но гражданское общество России, вновь и вновь говорю об этом, буду повторять говорить об этом, на рубеже 11-12 годов нашло Ахиллесова пяту чекистско-феодальной власти. Это то, что власть нечестная, власть фальсифицированная. Это единственное место, которое власть сможет пропустить удар и будет порушено. Но никакие майданы, конечно, в России не пойдут. Это был первый этап. Второй этап, который меня крайне волновал, я уж тоже 10 минут, хорошо? Нет, я опустился секундомер, 8 минут прошло у меня. Второй этап, который меня крайне волновал, это Украина, события Украины. Да, вдоль и поперек российское гражданское общество, шире культурная, интеллектуальная элита, расколото этим. А вот общегражданское движение «За честные выборы» тем не менее сохраняется. И при всех разногласиях, поверьте, я внутри этого процесса нахожусь, пусть на нашем скромном саратовском уровне, при всех наших разногласиях люди все равно готовы идти на выборы и осуществлять контроль выборов. Это очень важно. И вот то, что произошло 1 марта, я думаю, такие глубинные подвижки произошли внутри российского общества, что мы еще это должны осознать. Во-первых, полная капитуляция левых. Позорная капитуляция левых, что левые как таковые, я уже не говорю о КПРФ, это понятно, не были представлены на траурном марше в Москве. За исключением отдельных групп левых националистических радикалов, которые в основном-то и понесли тяготы административного наказания. Но вот эта мобилизация правых националистов, и сплоченное включение в общелиберальную колонну, это, еще раз говорю, это феномен, который предстоит пережить. Я думаю, что мы на новом этапе подъема гражданского движения, да, на смерти, да, на крови, но объединение усилий русского либерализма и русского правого национального национализма. Уверяю вас, что перед этой силой ничто не устоит.